Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радио «Радонеж» в прямом эфире. Наш телефон 959-59-39. У микрофона редактор Илья Сергеев и наш гость, профессор Московской Духовной Академии, протоиерей Владислав Ципин. Сегодня мы с отцом Владиславом будем говорить о соборах. Пожалуйста, звоните, задавайте ваши вопросы. И начнем мы, отец Владислав, наверное, с собора, который многие считают восьмым. Всеправославный собор, который пройдет в следующем году в Константинополе. Как вы считаете, можно ли назвать его восьмым Вселенским собором?
В настоящее время нет никаких оснований для того, чтобы его называть восьмым. Он так себя не называет. Ну, я имею в виду не уже состоявшийся собор, он в перспективе, в следующем году должен быть созван. А в процессе подготовки его ни в каких документах обозначение его восьмым собором не присутствует, насколько мне известно. Да и было бы странно заранее называть его восьмым. Было семь вселенских соборов, которые признаются такими именно вселенскими, с их совершенно особым экклезиологическим статусом православной церковью. А из истории мы что знаем? Были другие соборы, которые называли себя вселенскими. Но было бы ошибочно полагать, что, называя себя так, они заявляли претензию на то, чтобы быть вот соборами в одном ряду с особо выделенными соборами, которыми церковное сознание усваивает непогрешимость. Дело в том, что все, что тогда имело отношение к империи римской, империи ромейской, которую мы задним числом с некоторого момента ее истории, это по-разному дата обозначается, называем византийской, хотя она сама себя так никогда не называла, совершенно кабинетный ученый термин. Так вот, там все называлось вселенским, все, что было общеимперским. И поэтому те соборы, которые созывались в рамках всей империи, не называли вселенскими. В этом еще не заключалось претензия на некий совершенно особый статус. И так называвших себя Вселенскими собором очень много. Но с тех пор прошло время, и в церковном сознании, в богословии, мы можем даже сказать, выработалось учение об особой значимости Вселенских соборов. Уже в ином смысле. Не в смысле только, что они имеют отношение к империи. Таковых было много. Из них одни считаются поместными, некоторые разбойничьими, некоторые и забыты почти. Вот. Но Вселенские – это вот те соборы, которым церковь усваивает непогрешимость. Ну, было бы странно, конечно, вот сейчас в процессе подготовки собора заранее усваивать таковому собору непогрешимость.
Отец Владислав. Поэтому... Простите,
а в восьмом Вселенском соборе речь, конечно же, не идет. Но что будет постфактум, это совсем другая тема.
Отец Владислав, а разве собор, он не автоматом непогрешим? Вроде ведь собираются люди, которые имеют на это полномочия, они иерархи церковные, и формулировка любого решения, любого собора изволится Святому Духу и нам. Разве это не значит, что вот как-то любой собор, он должен по определению быть непогрешимым?
Ну, такая формула совершенно нормальным образом встречается и в постановлениях соборов поместных. Естественно, что всякий церковный собор исходит из надежды на то, что действует он по благодати Божией. И более того, все мы, священники, проповедуя, тоже полагаем, что то, что мы говорим сам вона, мы говорим, опираясь на благодать Божию, которая действует в церкви. Но никакой гарантии непогрешимости того, что скажет священник сам вона, что скажет епископ сам вон или в своем послании, что скажет собор поместный, нет. Учение церковное, непогрешимость, православное учение, усваивает единственному церковному институту Вселенским собором, но не вообще всякому собору, в котором представлены епископы разных поместных церквей, а только тем, которые впоследствии признаны были таковыми. То есть вот этим семи Вселенским собором. Мы знаем другой подход в католической церкви. Непогрешимость, присущая церкви, там усваивается епископу Рима. Православное учение разительно отличается в этом отношении. Но непогрешимость – это очень ответственно и серьезно. Это значит абсолютное, полное, точное выражение самого откровения. Откровение Божие выражено в Священном Писании и в Священном Предании. И соборные оросы вот тех семи вселенских соборов, догматические оросы этих соборов, обладают по учению церкви непогрешимостью. Вот это та база, тот фундамент, на котором строится церковное богословие.
Отец Владислав, с оросами понятно, с догматическими, а касательно канонов, обладают ли непогрешимостью каноны, которые были на этих соборах приняты?
А вот это вопрос как раз совсем уж по моей части, и вопрос сложный. Если иметь в виду литературу по этому вопросу, мы увидим разные точки зрения. У одних авторов обладают, у других авторов не обладают. И я полагаю, подход к решению этого вопроса должен быть таким. Догматическая идея, богословская, нравственная идея, содержащаяся в каноне, обладает непогрешимостью, укоренена в Священном Писании, укоренена в Священном Предании Церкви. Но что касается конкретной санкции, которая предусматривается канонами, то эта санкция обусловлена обстоятельствами времени. И как связанная с обстоятельствами времени, она, по крайней мере, не может быть неизменной, потому что меняются времена, меняются обстоятельства. И в этом смысле, может быть, и не стоило бы говорить о непогрешимости конкретной формулировки каждого канона, включая и те акции, которые этим правилам, каждым таким каноном предписываются. Но повторяю, заключающееся в каноне богословское экклезиологическая, нравственно-религиозная идея, очевидно, обладает непогрешимостью. Потому как раз, что эти каноны либо приняты Вселенскими соборами, либо, будучи правилами, канонами поместных соборов и отцов, они Вселенскими соборами утверждались. Ну, есть вопрос о двух соборах IX века, которые также издавали каноны, но они не могли быть утверждены Вселенскими соборами, потому что не было таковых соборов с тех пор. Но здесь общецерковная их рецепция, очевидно, до известной степени аналогична их соборному, имеется Вселенским соборам утверждению, и они стоят в одном ряду, во всяком случае включаются во все канонические сборники.
А не могли бы вы пример привести, вот, как разграничить букву канона и его дух?
А пример лежат на поверхности. Очень много канонов, может быть, не знаю, до трети, четверти всех канонов предусматривают разные меры прещения в связи с грехами, которые совершают христиане. И мы тут наблюдаем разительный контраст между сроками отлучения от причастия, которые этими канонами предусматриваются, и реальной практикой пасторской и церковно-судебной, она другая, принципиально другая. Может быть, кто-то не очень хорошо, зная историю церкви, предполагает, что такое неисполнение буквы этих канонов относится к, только к нашему времени, вот к 20 веку, или, скажем, если иметь в виду историю церкви, только к синодальной эпохе. Такие предположения неверны. И если иметь в виду русскую церковь и во всей истории, то и в начале христианства у нас на Руси меры эти не принимались, не отлучались. Новокрещенные христиане тогда на 10, 15, 7 лет от причастия. Ничего подобного не было. Вот. Может быть, в московскую эпоху, особенно в 17 веке, я так имею представление, что действовали более строгие порядки, но все равно не во всю меру строгости канонов. Вот. Но, тем не менее, они вот существуют. Возникает вопрос, а когда же они применялись? Вот так, как написано. Мы уже фиксируем, что в номоканоне Иоанна Постника, это 6-7 век рубеж, тот и другой век, там уже указаны меры прещения, отлучения в несколько раз более короткие сроки. То есть это отражает реальную церковную дисциплину. Она уже тогда была значительно смягчена. Я бы так сказал, большая часть этих канонов составлена была в IV столетии, в столетии, когда происходила христианизация империи. И эти канонические нормы, эти длительные сроки епитимии, они отражают реальное состояние церковного общества до обретения христианами свободы. Когда сама принадлежность к церкви составляла тяжкое уголовное преступление, караемое смертью в случае неотречения. И тогда, конечно, христиане, которые жили при постоянной, ежедневной угрозе самой их жизни, они, конечно, были людьми очень высокой морали, очень высокой нравственности. И грехопадения, предусматриваемые канонами, случались в порядке исключения. И само их покаяние, которое они приносили в этих своих грехах, оно ведь было тогда публичным и на суде перед епископом, и в присутствии народа. Это не было тайной исповеди. Тайная исповедь сложилась, такая практика уже позже, в монастырях. И вот отцы в IV веке исходили из этих высоких норм христианской жизни, какая имелась в церкви гонимой. Но вот церковь наполнилась всем народом, стала всенародной церковью. Понятно? Земля стала землей, небом не стала. И поэтому буквально применять эти санкции стало уже просто по пасторским соображениям невозможно. Это значило бы сказать тем христианам, которые не были, очевидно, высокой морали, подобной той, которые, носителями которой были гонимые христиане, но которые все-таки тянулись к святыне. Ну вот вся атмосфера складывалась так, что люди принимали христианство, люди входили в ограду церковную. Церковь являла экономию. Уже по отношению к ним не могла применять каноны епитимийные во всей их строгости. Вот так можно объяснить.
Отец Владислав, я слышал, что есть канон, который запрещает лечиться у врача-еврея. Вот мы должны его соблюдать?
Я думаю, что и этот канон может также относиться к тем, буквальное соблюдение которого невозможно. Но идея, заключающаяся в этом правиле, она совершенно разумна и понятна. Она заключается в том, что христиане не должны иметь по возможности тесное бытовое общение, которое бы могло грозить чистоте их христианской веры. То есть соображение тут совершенно ясное, что вот такой христианин, который лечится у врача иудея, может подпасть под его влияние и отвернуться от церкви. Вот. Но когда сложились иные условия жизни, когда религиозные границы, границы между религиозными общинами не проведены и в быту также, тогда, когда составлялось правило, эти границы были в бытовой жизни совершенно очевидными, ну, они еще относительно недавно, я имею в виду исторически относительно недавно, существовали достаточно определенными. Так вот здесь уже было бы, конечно, проявлением, наверное, фарисейства, законничества и чего-то не по-христиански неразумного, буквально вот пытаться соблюсти это правило, потому что, ну, ведь в один ряд мы можем поставить, и это было бы логично, и других иноверцев. Ну, по тем временам язычников ислам еще не появился, и, наверное, тем более безбожников. И что ж нам, устраивать экзамен врачу, к которому мы обращаемся, какого он вероисповедания, верит ли он вообще в Бога? Ну, нелепая была бы ситуация.
Отец Владислав, как вы думаете, почему церковь не отменила неработающие каноны? Почему они остались, и, как бы, может быть, кто-то испытывает угрызение совести, нарушая каноны?
Обстоятельства времени меняются, ведь это не такой процесс, который вот вчера было так, сегодня стало по-другому. Здесь было много эпох, вот, это разные страны и народы. Например, если взять раннюю христианскую Русь, то это общество очень разительно отличалось от современного ему византийского общества, которое было высококультурное общество. Кстати, об этом иногда ложные представления существуют. Ну, просто когда представляют себе средневековую или раннюю Византию по подобию средневекового Запада или средневековой Руси. И то, и другое неадекватно. Потому что, вот скажем, каков был уровень образования, массового образования? Попросту говоря, доля грамотных в обществе византийском и средневековом европейском или европейском нового времени абсолютно разная. Как и в Римской поздней империи, так и в Византии половина населения по большей части выкладок были грамотными. В средневековой Европе это может быть, ну, не знаю, 3-5%. То есть немногие, кроме духовенства. Тем более, что грамотность была, собственно, в основном только латинская. Примерно вот что можно в этом отношении сказать, что Италия, очевидно, вышла на уровень византийского общества, ну, где-то в начале уже только 20 века. Россия, очевидно, в 30-е годы, когда у нас половина стала грамотных. Ну, в протестантской Германии несколько раньше, потому что там очень важное значение придавалось чтению Библии, и все-таки грамоте старались учить и простой народ тоже. Известно есть на этот счет изречение после франко-прусской войны, что французов победил прусский учитель. А в чем дело? Дело в том, что прусский солдат почти всегда протестант был грамотный, а в 871 году, в 70-м году французский солдат, католик, из народа, естественно, был неграмотный, как правило. Грамотные были его офицеры, может быть, даже неплохо образованные, но тут была пропасть. Вот, и поэтому были разные эпохи в истории церкви, разные общества, разные народы. И если бы мы вот так это все сортировали, то есть это был бы непрерывный процесс, там бы не было канона вовсе. Были бы какие-то другие. А такие существуют, в этом и нужды нет. Существуют в каждой церкви установления, которые относятся к потребностям сегодняшнего дня. Поэтому законодательство актуальное, исполнимое до буквы, в церкви всегда существует. Но высший авторитет составляют каноны. И здесь в отношении к канонам вот можно так примерно различать. Собственно, каноны есть дисциплинарные и каноны экклезиологические. Вот экклезиологические каноны, они в основном соблюдаются и по букве. Ну, пример, начнем с самого первого апостольского правила. Епископы рукополагают два или три епископа. Мы поставим под вопрос, и очень большой вопрос, и, скорее всего, церковь не признает епископом того, которого рукоположил один епископ, хотя такие случаи были с признанием последующим. И уж точно невозможно признать епископом того, кого попытались бы рукоположить священники, как это было с украинскими самосвятами в свое время. Вот. Просто мы руководствуемся буквой этого канона, так же, как и следующие. Пресвитеры, диаконы рукополагает один епископ. Так оно и есть. Епископское рукоположение делает действительным акт, этот акт, но только епископское. Ну вот, а иное дело правила дисциплинарные. Вот эти дисциплинарные правила, которые предполагают церковные причащения, которые предполагают разные сроки отлучения от причастия, в иных и крайних случаях совершенного отлучения от церкви, они, конечно, применяются не буквально. Но вот что все-таки остается? Остается иерархия тяжести грехов. Она остается неизменной. Мы просто вот ясно можем сказать, имея в виду наиболее... Ну, не то чтобы, может быть, некоторые из этих грехов и редки, но все-таки они случаются. Самый тяжкий грех – это отречение от Христа. Здесь не стоит речь об изменении религиозных убеждений. Это особая статья. Те, кто утратил веру и увернулся, не рассматриваются в одном ряду с теми, кто отрекся. Отрекся – это те, кто по соображениям страха или просто выгод отрекся не потому, что у него изменились религиозные убеждения, а он обнаружил предательство, сознательное предательство, которое он понимает как предательство. Вот такое отречение, особенно невынужденное уже состоявшимся преследованиями и учениями, оно карается церковью самым тяжким образом, так что только на смертном одре. Может быть, в наше время и этот канон применять буквально неуместно. На смертном одре такового можно причастить. Но, по крайней мере, это крайне, это предел греховности. Далее следует грех кровосмесительной связи. Имеется в виду, конечно, не какие-то там троюродные племянники и племянницы, а ближайшие родственники, когда вступают в эту связь. Затем грех сознательного, намеренного убийства по канону 20 лет отлучения от причастия. Прелюбодеяние вместе с противоестественными грехами и блуд монаха в одном ряду стоят. Наконец, блудный грех. Интересно, что иерархия тяжести грехов с церковной точки зрения, с христианской точки зрения, здесь отличается от того, как все это видится, скажем, перед лицом уголовного законодательства. Потому что грех, скажем, кражи, воровства, все-таки рассматривается в церковной дисциплине как относительно не самый тяжелый. Вот при 15 годах, 7 годах отлучения за грехи против седьмой заповеди, здесь только 2 года отлучения от причастия. В то время как в Англии в 19 веке еще укравшего хотя бы 1 фунт или там, не знаю, что-нибудь вынувшего из кармана могли повесить по законам. Но в отдельных случаях у нас, вот помню, в хрущевские времена применялось за какие-то преступления характера мошенничества, казнократства, когда это в крупных размерах, там, за валютные операции, смертная казнь. А в современном обществе, в большинстве современных христианских, постхристианских государств прелюбодеяние и блуд вовсе не значится среди преступлений в Уголовном кодексе. Ну, убийство одинаково тяжело весит и там, и здесь. Ну, так, да, было бы неплохо. Некоторые соображения.
неплохо было бы за измену супружескую сажать. Может быть, меньше было бы измен.
Жену или обоих?
Обоих, конечно, обоих.
А если оба друг другу изменить, то тоже обоих.
Конечно, детей только жалко, единственное, что...
Отдавать, очевидно, целомудренным супругам, только где их и найдешь.
Ну, может быть, люди задумались, хотя, конечно, доказать этого тяжело в наше время.
Кстати, вот Франция известна как страна, где уже давно, ну, во всяком случае, еще там век так называемого просвещения, или век рококо, вот, 18 век, нравы были, да еще и в 17, уже и в 17 веке, весьма, весьма так, как это называется теперь, либертарианские. Но во Франции вот до 20 века супружеская измена жены, правда, не во всех случаях, но при определенных, при ряде обстоятельств рассматривалось как уголовное преступление.
Именно жены, не мужа.
Жены нет. А мужа уже совсем в квалифицированных случаях тоже. Но это уж совсем в редких случаях, в редких обстоятельствах, сопряженных там с особо оскорбительным последствиями для супруги.
Отец Владислав, вернемся к собору, к будущему. А какова цель вот этого собора, и что, какие вопросы на нем будут поставлены? Уже известно или пока нет?
К этому собору велась очень длительная подготовка. Она восходит к 50-м, 60-м годам. Тогда состоялось несколько предсоборных совещаний. Потом этот процесс настолько затормозился, что казалось, что все это и оставлено. Но вот сравнительно недавно, несколько лет назад, снова был поднят вопрос о созыве соборов. Так вот, когда велась эта подготовка, были намечены темы. Вот, конечно, это и взаимоотношения с инославными христианскими церквами, взаимоотношения с современным обществом, с современным миром. Но это также и такие внутрицерковные темы, которые связаны с взаимоотношениями между церквами поместными. И здесь, конечно, самые трудные, болезненные точки, которые вот по этим темам решить вопросы, достигнуть согласия, было особенно трудным, ну и остается, наверное, трудным. Вопрос о порядке учреждения автокефальной церкви, особенно вопрос такой болезненный о юрисдикции в диаспоре, но также вопросы и общецерковного внутреннего характера, о постах затрагивался, обсуждался вопрос о церковном календаре. Вот эти темы обсуждались, проекты решений по ним вырабатывались. Что касается, скажем, календаря, то, да, я думаю, так оно и останется. Подход такой, что все-таки сохранятся различия в употреблении календарей, потому что, ну, не те церкви, которые придерживаются традиционного юлианского календаря, не те, которые перешли, по сути дела, на григорианский, но назвали его новый юлианским, видимо, не готовы к отказу от сложившейся практики.
А ваше мнение вот какое по поводу календарного вопроса? Вы как считаете, это очень важно или нет?
Я так думаю, что раз это неразрешимо, то и не надо решать. А что касается предпочтительности календаря, то, разумеется, наш календарь лучше, вот, в церковном отношении. Можно по-разному судить о том, насколько астрономически тут есть плюсы и минусы и у того, и у другого. Но в церковном отношении он, безусловно, лучше. Это значит, в богослужебном, например, отношении, ну, наверное, широко известно, в чем проблемы существуют для тех церквей, которые перешли на так называемый новый юлианский календарь, оставшийся с Александрийской пасхалией. В этом случае у них Петров пост сокращается вот на 13 дней с перспективой расхождения календарей и умножения этого сокращения. То есть мы, конечно, лишь можем надеяться, что немногие из наших слушателей доживут до 22 века, но некоторые доживут. Так в 22 веке разница между календарями будет уже 14, а не 13 дней. Значит, и Петров пост будет сокращен сейчас в тех церквах на 14 дней. Вот. А как известно, Петров пост в иные годы продолжается менее 14 дней. В таком случае в этих церквах его вовсе нет.
А правда, что Петров пост был учрежден для тех, кто не постился в Великий пост?
Мне известна такая точка зрения, я не проверял, и думаю, очень трудно проверить, насколько она основательна. Конечно, Петров пост возник не с самого начала существования церкви. Понятно, это в ходе церковной истории сложился этот пост. Но, как бы там ни было, он занял свое вполне понятное, естественное место в церковном календаре. И представляется такое радикальное его сокращение с исчезновением в отдельные годы полным, а в перспективе расхождения календаря, ну тут мы же говорим о столетиях и тысячелетиях, он исчезнет вовсе, если сохранится Александрийская Пасхалия и новый календарь, потому что эта разница будет нарастать. Ну, что тут есть какая-то календарная и литургическая несообразность. Петров пост — это же не только пост как пост, это еще и выражается в богослужебных последованиях.
Отец Владислав, а какие-нибудь богословские вопросы будут поставлены?
Ну, я думаю, что богословские темы не могут не быть поставлены, скажем, в контексте взаимоотношений с другими неправославными, с инославными церквами. Но как прямые темы, я так думаю, они не ставятся. Но вот эти темы относительно учреждения автокефалии, относительно юрисдикции в диаспоре, они, с одной стороны, прагматические темы, но они явно имеют экклезиологическую основу. А экклезиология – это уже из области догматики, это уже относится к богословию. Это не только вопросы канонического или, вот как я сказал, прагматического значения, церковно-политического значения. Здесь поневоле возникает глобального характера тема о месте первых епископов поместных церквей в структуре церкви. В диптихе, конечно, технически, но и в структуре церкви. И все это, конечно, фокусируется на вопросе о полномочиях первого епископа православной церкви, который в Константинополе.
И он будет председателем, да?
Ну да.
А вот разговоры о том, что какие-то константинопольские епископы были масонами, там, какими-то филокатоликами, сослужили с ними. Насколько они имеют основания для доверия таким вещам?
Ну, что касается филокатоликами, то тут вопрос, кого называть филокатоликами?
Икуменистами.
Значит, вот я думаю, икуменистами, несомненно, были многие и епископы, и первые епископы. Но это еще не статья обвинения икуменистов. Тут, опять-таки, смотря, что под этим подразумевается. А филокатоликами, думаю, тоже ничего такого нереального в этом нет. Как далеко простирался этот филокатолицизм, мне судить затруднительно, тем более мы в самый общий вид ставим вопрос. Что же касается масонства, то я могу что сказать... Все в этом свете бывает и возможно, но все же не думаю, чтобы были опубликованы документы, которые бы совершенно доказательно обличали бы тех или иных епископов принадлежности к масонству. Но Элладская церковь в свое время принимала решение, это, кажется, в 30-е годы были, о несовместимости масонства с принадлежностью к церкви принципиально, но по меньшей мере о невозможности служения в церкви клириков, которые входят в масонские ложи. Что из этого вытекает? Что, с одной стороны, занята определенная жесткая, разумная все-таки при этом позиция, а с другой, ведь никакие решения не принимаются вот так, досужим порядком.
Просто
никому так никогда не приходит в голову издавать закон. Дышите воздухом, а не водой. И так люди дышат воздухом. Значит, был предмет для постановки этого вопроса. Значит, были такие клирики, но я не знаю о том, что это были в том числе и епископы. Так что я вовсе не хотел сказать, что этого нет и быть не может. Я хотел сказать, что, как мне представляется, доказательных документов, которые бы об этом говорили однозначно, опубликовано не было. Я их не встречал.
Отец Владислав, сколько времени должно пройти примерно хотя бы, чтобы мы уже могли оценить вот этот собор всеправославный? Он восьмой вселенский? Вселенский он или нет? Вот в этом смысле вселенскости как знак качества.
Конечно, никак невозможно обозначать эту временную длительность конкретно. Столько-то лет, десятилетий, веков. Это невозможно. Мы можем только, обратившись к истории, увидеть, что последующие соборы признавали предыдущие вселенскими. Не в том смысле, что употребляли слово «вселенские». Это, как я сказал, все, что в Римской империи было общеимперским, все называлось вселенским. Это просто технический термин. А вселенским в догматическом значении этого слова. То есть исходили из постановлений прежних соборов как незыблемых камней вероучения. Это принадлежало последующим соборам. Естественно, что после Седьмого Вселенского собора не было, поэтому такого признания со стороны какого бы то ни было православного Вселенского собора этого не было. Но очень авторитетные соборы IX века, вот их было тогда три во времена патриарха Фотия, они признали Седьмой Вселенский собор собором вселенским. Но один из них, из этих трех соборов, который был по времени вторым, 869 года, католической церковью признан уже Восьмым Вселенским собором, как известно. Иногда делается такое на этом основании заключение, что вот предыдущие и последующие составили правила, которые вошли в наш канонический корпус, а правила этого собора мы не приняли, что мы вообще его отвергаем, что мы его считаем разбойничьим. Это неверно. Для нас он просто один из очень представительных, но поместных соборов. Не в том смысле, что его участники принадлежали к одной поместной церкви. Все эти три собора были по представительности на одном уровне с рядом вселенских и явно превышали Второй Вселенский собор. Но коли не вселенский, то вот уже так сложилась иерархия значимости собора. Значит, поместный. Хотя есть поместный собор в собственном смысле слова, участники которого, компетенция которого не выходит за рамки одной поместной церкви, а есть другие. Их не так много, но они были в истории, которые по участию в них епископов разных поместных церквей совсем не поместны. Но раз они не вселенские, то уже вот в историю они вошли как тоже поместные. Так что этот признанный католической церковью за вселенский с православной точки зрения был один из поместных соборов.
Отец Владислав, как вы думаете, почему так давно не было всеправославных соборов? Какой-то вот очень большой перерыв, там много сотен лет.
Но существует такая точка зрения, что их не было, потому что вот событие 1054 года нанесло по телу церкви рану, и вот как-то вот так Вселенский собор при отпадении Западной церкви многочисленный, последующие времена численно превосходивший восточную, греческую, так называть принято было в 18 веке греческую, собственно, православную церковь. Но как-то вот неуместно. Ну, не знаю, принципиально мы, наверное, не можем стоять на такой точке зрения, потому что полнота церковная в догматическом отношении остается незыблемой, несмотря на то, что от церкви православной, вселенской, отпала церковь Запада. Поэтому это объяснение не представляется вполне адекватным.
У нас телефонный звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте. Геннадий Егорович из Подмосковья.
Очень приятно.
Отец Владислав.
Да,
слушаю. Вот сейчас я издам вопль народа.
Да.
Нашего русского, православного.
Давайте.
И неправославного.
Вопите.
Ни одна дата великих русских людей, начиная с Пушкина 26 апреля, мая родившегося, по церковному календарю память 8 мая, отмечает 6 мая. Только потому, что по григорианскому календарю в конце 18 века была разница на 11 дней. Так и Чайковского,
правильно,
так и всех великих людей. Дата ни по юлианскому не совпадает, ни по григорианскому. Потому что у григорианского календаря это бесами придуманный календарь. Нет ни одной устойчивой даты. Ведь если мы его примем, например, то в следующем веке все менее надо там пересчитывать, когда, что, кому память отмечать. Сегодня в этот день, завтра в другой день, послезавтра в третий день. Это же выдумка безумных людей. Вы, как представитель церковной нашей иерархии, вы должны в государственные учреждения войти, в Министерство культуры, образования и так далее, чтобы великих людей русских память отмечать в настоящий день. Я предлагал некоторым людям на радиостанциях, чтобы сверяли с дату рождения по церковному календарю нашему православному, настольному, и отмечали соответствующую через косую черту память по григорианскому нашему внешнему западному календарю. Простите, пожалуйста.
Ну, вы преувеличили, сказав, что я принадлежу к иерархии. У нас обычно иерархии епископат называют. Ну, хорошо, это не так принципиально. Ну, мне понятен ваш вопрос. И, наверное, все-таки можно подумать о том сдвиге относительно людей, родившихся или скончавшихся в XVIII веке на 2 дня, в XIX на 1 день. Вот, может быть. Но логика-то простая. Дату дают по юлианскому календарю на время этого события и по григорианскому, по которому можно было датировать это событие вот в свое время. А, разумеется, происходит сдвиг и нарастание, что озадачивает. Но надо подумать, какой тут мог бы быть вариант даты. Конечно, очень хорошо, по меньшей мере, это обычно все-таки делается, указывать дату по юлианскому календарю. Это должно относиться, с моей точки зрения, неукоснительно ко всем тем событиям, которые произошли до введения гражданского календаря. Разумеется, для нас, людей церковных, и внутри церковные даты остаются по-прежнему по календарю юлианскому, прежде всего, обозначаемые. Но настаивать на том, чтобы и дни рождения людей внешних, к церкви не принадлежащих и родившихся после введения у нас западного календаря по календарю юлианскому, кажется, это бесперспективно. А вот вопрос вами поставлен, он требует, ну, такого анализа и изучения.
У нас еще один звонок, мы вас слушаем.
Добрый вечер, добрый. Сергей Павлович из Москвы. Очень вас приятно. Беспокоит. Два маленьких вопроса. Если, как вы правильно подтвердили, как другие тоже священники, которые приходили на радио раньше, подтвердили, что, в принципе, вопрос о церковном календаре, он бесперспективен, то есть те люди в церкви, которые пришли на новое юлианский календарь, не готовы от него отказаться, то зачем он вообще стоит тогда в повестке? Его надо снять, чтобы, так сказать, смущение в умах православных тоже было немного угашено. Второй вопрос, более он такой прикладной. Не раз мне приходилось слышать, что наше же, в принципе, как бы собрание ну, архиереев постановляли, что, например, муж и жена, если брак у них зарегистрирован в ЗАГСе, но они не венчаны, но прожили значительное число лет, то могут допускаться к таинствам без венчаний, но с увещанием, что вам венчание нужно и так далее, так далее, так далее. Вот, так как таких пар, собственно говоря, очень мало, а большинство подпадает, в общем, под правило 48-го святых апостолов, аще которыми Ренин, изгнав свою жену по имени Тыную, иным отринь да будет отлучен. Хотя он и со второй там, и с третьей, значит, в граждан, в смысле, в зарегистрированном браке состоит, то не будет ли это нарушением 48-го правила? Некоторые говорят, что, ну, как бы таинство все равно, как бы все сотрут и там благодать воссияет. Если придерживаться такой точки зрения, то не будет ли это повторением католического опуса, опус оператом, то есть чтобы таинство, безусловно, действовало и на недостойных, и на пассивных. В принципе, мне приходится придерживаться точки зрения, что брак венчанный должен быть обязательным для допущения мирянина к таинствам. Благодарю.
Что касается вашего первого, вы назвали вопросом, но это не был вопрос. Вы высказали свою позицию, вот она такая у вас. А теперь о втором, собственно, вопросе. Ну и тут вы выразили позицию, но она представляется мне слишком ригористичной. У вас там разные были соображения, я бы не сказал, что тут вы одну тему затронули, потому что нецеломудренная жизнь супругов – это одна тема, о которой вы говорили, возможность многобрачия гражданских, то есть зарегистрированных браков, тоже вы затронули. Но вот если все-таки квинтэссенция вашего вопроса или предложения считать такую идею, что состоящие в зарегистрированном, но не венчанном браке не должны быть допущены до таинства причастия, то эта позиция чересчур ригористична. Дело в том, что у нас ведь как обычно, и чаще всего в этих случаях бывает, одна из сторон не желает венчаться. Может быть, она даже и не принадлежит к церкви, нередко. Это может быть супруг или супруга иноверцы. Это может быть неверующий человек. Неверующий человек может, конечно, но будучи крещенным, а он может быть и не крещенным, тогда возможности до его крещения венчаться нет. А принудить к крещению ради венчания, ну, это и с нашей точки зрения неверный подход, если он не имеет веры. Но он может быть и крещенным, а все равно веры не имеет. Достаточно для того, чтобы сознательно приступить к таинству венчания. Так что много может быть объективных препятствий. Но я бы сказал, что наш подход может быть более строгим, чем он часто имеет место, когда обе стороны принадлежат православной церкви, участвуют в таинствах, допускаемые до них, несмотря на отсутствие венчания, но по какой-то причине отказываются в продолжении длительного времени венчаться. Здесь за всем этим может стоять нечто, ну, требующее рассмотрения, и вполне возможно, что могут скрыться какие-то обстоятельства, при которых, возможно, их обоих или одного из них и не стоит действительно допускать до таинства причастия.
У нас телефонный звонок, мы вас слушаем.
Алло. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Георгий звонит. Отец Владислав, я такой вопрос хотел вам задать. Вот, есть такая позиция, по крайней мере, у католической церкви. Я слушал лекции, соответственно. Поэтому это до сведения, что на самом деле 1054 год не был годом окончательного такого разделения церквей, что отношения с церквами православной уже и католической продолжались еще несколько столетий. Были и киево-могилянские академии, были и обучения в Риме и так далее, и так далее. А второй вопрос, это вот процесс, начатый уже в ближайшее время, в наше новое время, это вот баламанские встречи и так далее, и так далее. Какова у них перспектива? Несколько было таких вот собраний и выпущены соответствующие документы. Есть ли еще какая-то перспектива и далее это вести? Это? Благодарю.
Итак, относительно даты 1054 года. разного рода контакты продолжались. Были и браки русских княжон с западными, значит, уже не православными принцами, лицами, принадлежавшими к правительствующим домам. Это все было. Но евхаристического общения с 1054 года по факту уже не имелось. Это не значит, что не было случаев, когда бы православные причащали католика, а католики православные. Это имело место у нас и в 60-е, 70-е, в первой половине 80-х годов. Но нормального евхаристического общения уже не было. Но ваша тема, которую вы затронули, она в самом деле имеет такой контекст серьезный. Дело в том, что ведь и раньше не раз имели место разрывы общения между Западом и Востоком, продолжавшиеся длительное время, но в конце концов находившие решение, и общение это возобновлялось. Вот и после 1054 года ни на Западе, ни на Востоке не преобладало сознание, что это уже разрыв окончательный, разрыв до скончания века, разрыв на многие столетия. Это представлялось все могущим быть исправлено, исцелено. Дело в том, что ведь и до 1054 года было существенное, принципиально богословское расхождение. Ну, хорошо известна тема Филиоквы. Она уже давно, со времен патриарха Фотия, существовала. Западная церковь, римская церковь ввела это Филиоквы в символ веры. Но общение продолжалось. Претензии епископов римских задолго до разрыва 1054 года простирались слишком далеко и отвергались Востоком, но общение продолжалось. И поэтому, конечно, вот это сознание разрыва по человеческому восприятию непреодолимого возникло после Четвертого крестового похода 1204 года, когда уже западные христиане, католики, просто по последствиям и по характеру этого разгрома Константинополя стали восприниматься как враждебная сила. Они уже поставлены были в сознании христиан Востока в один ряд с иноверцами, ввиду такой концентрированной враждебности, которая тогда обнаружилась. Ну, известно, что перед падением Константинополя были разные настроения. Были и те, которые ради спасения города от его захвата османами хотели, готовы были пойти на компромисс или даже сблизиться с Западом. Но вы знаете, как, наверное, знаете, как это сказалось в нашей российской церковной истории. Вот. Но другие, и таких было большинство, говорили, зная, что удержать город будет трудно, что лучше османская или мусульманская челма, чем папская тиара. Так сложилось такое умонастроение у ромеев, ну, греков, но которые себя римлянами ведь тоже называли, в этом смысле ромеями, после захвата и разграбления Константинополя в 1204 году. Поэтому вот так рассуждая, отвлекаясь от совсем эмпирических фактов, можно эту дату назвать как самую кардинально значимую в истории отношений христианского Востока и христианского Запада.
Второй вопрос был про разные встречи. Баламанская была упомянута.
Ну что же, эти встречи были, эти встречи, очевидно, еще и будут иметь место. Перспектива нормализации отношений реальная, но это нелегкая проблема. Но вот исходя из того опыта, который уже имеется, как-то представляется, что в процессе разного рода контактов, встреч, диалогов ставить такую максимальную задачу, как преодоление разделения, задачу по-человечески рассуждая, представляющуюся утопической, наверное, не совсем рационально. Лучше все-таки рассматривать темы более ограниченного значения, по которым можно находить решение. Ну, ясное дело, что христианство находится под ударом, который очень ощутим. Все-таки в цитадели христианского мира, хотя бы западного, Западной Европе, по сути дела, сложилось постхристианское общество. Если еще не идет речь о прямых гонениях, то атмосфера-то складывается в целом враждебная по отношению к церкви христианской в современном обществе на Западе. Поэтому в этой ситуации, казалось бы, можно было бы обсуждать разные меры общего или солидарного, согласованного сопротивления вот этому натиску на христианство. Но если во главу угла ставить цель добиться соединения, преодолеть разногласия, то, я думаю, это не поможет. Нет, это не поможет решению вот тех вопросов, которые решать целесообразно можно, ради чего, наверное, имеет смысл встречаться, вести диалог. В том случае все во что обратиться? В богословскую дискуссию, которая уже велась неоднократно, и мы будем так по старым следам, как опыт, о чем говорит очень ясно имеющийся у нас опыт.
У нас телефонный звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте. Ваше высокопреподобие, вот извините, может быть, я как-то неполиткорректно выражусь, но мне кажется, что все-таки это выражу мнение какой-то части православных, которые интересуются вопросами каноническими, догматическими, что с ваших слов получается в результате, что каноны не так важны, не так обязательны для соблюдения, что они произвольно толкуемы, что вот как говорил святой Василий Великий, что сдвинуты с места все пределы отцов, приведены в колебания все основания и все твердыни догматов. Или как говорил недавно один ранее известный, а ныне опальный, так сказать, богослов, что каноны поцеловать и поставить на полочку. А как другой широко известный богослов одной поместной православной церкви сказал, что каноны нужно, так сказать, коту под хвост отправить. Это действительно так получается, что они не обязательно для соблюдения, и нет никакой нормы?
Ну, я ведь ничего подобного не говорил. И, напротив, я говорил о высшем авторитете канонов. Но в самом деле буквальное исполнение канонов, относящихся к области церковной дисциплины, к прещениям, ну, просто невозможно. Иначе, ну, теоретически возможно, но последствием было бы что? Отлучение от причастия очень значительной части, возможно, преобладающей части церковного народа. Да и нашему брату духовенству тоже бы досталось крепко. Там ведь тоже рядом стоит, да будет извержен.
Дорогие братья и сестры, большое спасибо за звонки. Дело в том, что, к сожалению, наше время уже истекает. Напоминаю, что в студии «Радио Радонеж» был профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Ципин и редактор «Радио Радонеж» Илья Сергеев. Всего хорошего, до новых встреч.
Спасибо за внимание.